Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
И что же я на самом деле читаю? Я, кстати, обожаю читать. Особенно люблю детективы. Это прямо guilty pleasure для меня. Обожаю «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа. Все части. Над последней так вообще слезы лила. Так она меня зацепила. Но у меня есть одно свойство. Мне кажется, не очень хорошее. Я не запоминаю сюжет в деталях. Сериалами и кино все то же самое. То есть я могу перечитывать или пересматривать и снова удивляться завихрением сюжета. Слава богу, я не одна такая, знаю еще одного человека. Мы держимся вместе. Поэтому я всегда завидовала людям, которые мало того, что все помнят, так еще и цитировать могут реплики героев или мудрые мысли автора.
Вообще, Марусь, мне кажется, в этом можно увидеть и плюсы, потому что иногда, правда, хочется стереть себе память, чтобы снова вспомнить, прочесть любимые сюжеты. Я учусь в университете, и, как и на любом гуманитарном направлении, читать приходится много, и часто даже параллельно. Например, в этом семестре не только приходилось переключаться между художественной, зарубежной и русской литературой, но и добавлять к ним прикладное чтение, например, про финансы и экономику. Кстати, пока старшие поколения ругают зумеров за отсутствие интереса к книгам, статистика говорит обратное. Среди молодых россиян, читающих намного больше, чем среди бумеров и иксов. Исследователи отмечают, что интерес к литературе поддерживается трендом на развитие и самопознание.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании этого выпуска.
А разбираться в том, что и как мы читаем, мы будем вместе с книжным обозревателем, блогером, комьюнити и контент-менеджером Creative Writing School, членом жюри литературной премии «Лицей» Леной Чернышовой. Лена, здравствуйте.
Да, всем привет.
Здравствуйте.
Правда ли, что сейчас есть тренд на чтение среди молодых людей? Как он может быть связан с тем, что мы глубже копаемся в себе, познаем себя? Как нам здесь разобраться?
Я не могу сказать, что есть тренд на чтение среди какого-то поколения, а среди представителей другого поколения его нет. Чтение — это абсолютно всеобъемлющая практика. И, например, в очереди на ярмарку нонфикшн можно увидеть и женщин в возрасте. Невероятно мило, что они приходят сразу с тележками на колесиках и набирают книги. Можно увидеть очередь из таких миллениалов, как я, к стендам Полиандрии или Адмаргинем, или к редакции Елены Шубиной. Можно увидеть прекрасных юных дев с розовыми волосами или любого другого цвета, который только можно себе вообразить, например, в очереди к стенду издательства «Полынь» или «Черным-бело», которые выпускают преимущественно фэнтези, чуть меньше фантастику. Очень многие представители поколения помладше, и зумеры, и альфа туда уже вполне себе подтягиваются, с радостью погружаются в фэнтези-миры. Это может быть связано, с одной стороны, со стремлением к эскапизму, к побегу от постоянной учебы, от репетиторов, от, не знаю, от каких-то родительских ограничений и представлений о том, как надо жить эту жизнь. А с другой стороны, я вспоминаю и себя, и многих моих друзей в возрасте где-то от 13 до 25 лет. И я понимаю, что просто у каждого поколения есть своя какая-то сага, которая вышла в период их взросления, в которую они полностью погрузились, которая оказала ключевое влияние на их развитие как личностей. И понимаю, что просто следующее поколение ищет для себя новые саги.
А комиксы?
Тут сложно сказать, потому что сообщество вокруг комиксов формируется по каким-то своим правилам. Тут важно сказать то, что есть же комиксы, которые сдаются последовательно, то есть сюжет развивается последовательно, и это как раз классическая форма комиксов. А есть комиксы, которые сами по себе роман, законченное произведение, и их можно скорее назвать даже графическими романами или графическими новеллами, то есть это полностью завершенное произведение, которое никак не соотносится ни с супергеройкой, ни с какими-то проработанными вселенными с глубочайшими уже корнями во времени и поколениях, а это роман, который написан другими средствами.
Как вообще процесс чтения литературы влияет на ментальное здоровье? Есть ли какие-то отличия вот в таком формате проведения досуга от просмотра сериалов или от социальных сетей?
Тут надо отметить первое и самое главное — чтение — дело одинокое. Причем я бы даже сказала, что книги — это дело одинокое. Когда человек садится и пишет, и когда человек садится и читает, в отличие от кино, сериалов и соцсетей, то есть да, ты потом идешь, с кем-то переписываешься, обмениваешься мнениями, но вот в этой вот точке соприкосновения с текстом ты все равно одинок. И в отличие от сериалов, время на чтение не регламентировано изначально. То есть если у сериала есть какой-то лимит по минутам, например, там, на серию, то с чтением у тебя есть некоторый объем страниц, и ты можешь прочитать 2, 3, 50, но в целом тут ты ставишь себе ограничения самостоятельно или не ставишь вовсе. Относительно влияния на ментальное здоровье и вообще отношения с самим собой, я в такие моменты всегда вспоминаю то, что нам сказала одна из преподавателей на филфаке, когда мы еще были на самом первом курсе. У профессиональных читателей, да и у внимательных читателей в целом, у них как будто бы двойной, тройной, четверной и какой угодно жизненный опыт, потому что есть та жизнь, которую он проживает сам, и тот опыт, который он получает самостоятельно, и есть еще опыт, который он получает из книг. И тут речь не о том, что он проникает вглубь сюжета или персонажей. Нет, тут речь о другом, что ни одна книга не написана ни с чего, без какой-то основы. Основа любой книги, любого сюжета — это все равно опыт, который прожил автор. Поэтому получается, что есть свой опыт, на него нанизывается сюжет книги и опыт персонажей, и вот где-то там под ними еще опыт авторский. Это все влияет на эмпатию, сначала читательскую, когда ты учишься принимать вот эти сюжеты, как-то обрабатывать их, находить между ними какие-то связи, и потом, мне кажется, это уже влияет на взаимоотношения в целом с реальным миром, когда ты понимаешь, что по-другому, не по-твоему, тоже может быть, и это тоже нормально. Ты постоянно выходишь за рамки собственного опыта и живешь с тем, что ты в этом мире вообще-то не один.
А можно ли сказать, что то, что чтение подразумевает одиночество и одинокое восприятие текста, может быть причиной того, почему одни люди легко втягиваются в чтение, а другим это сложнее дается?
Да, мне кажется, в этом может быть причина. Не могу сказать, что чтение — это какой-то суперобязательный досуг, который всем необходим срочно. Пожалуйста, все идите читайте. Библиотека там, книжный магазин там, нонфиг через полгода.
Что за революция это вообще?
Такое. Разные люди воспринимают информацию по-разному. Кому-то нужно больше динамики, кому-то больше образов. Разные могут быть потребности в досуге у людей, и чтение — это только один из его вариантов.
Продолжая тему чтения и ментального здоровья, послушаем историю Юлии Максиной. Она CEO True Education и рассказывает, что для нее чтение — это альтернатива соцсетям, лекарство против яда.
По себе знаю, залезла смотреть рилсы, привет, тревожность, перевозбуждение, долгое засыпание. Поэтому у меня железное правило — открыла соцсети, обязательно читай книгу после, как антидот. Ну, честно говоря, это правило не всегда бывает железным. Я человек, и по выходным иногда это правило становится пластилиновым, и я залипаю на короткие ролики. Недавно прочитала пост у моей подруги Ольги Скребейко, как китайские ученые замерили, как просмотр коротких роликов влияет на мозг. И конкретно это было очень в цифрах. Группа людей без психологических и неврологических отклонений. Они смотрели видео по 95 минут в день, 2 месяца подряд. И с ними произошло вообще удивительное. У половины появилась хроническая бессонница. Время засыпания увеличилось на 40%, а качество сна снизилось на 30%. Концентрация внимания упала до 47 секунд, при этом норма 2,5 минуты. Тревожность больше, чем половина появилась. Признаки депрессии у половины. Ну, в общем, ужас ужасный. И книги, получается, работают наоборот. Они тренируют медленное мышление, учат мозг получать удовольствие от процесса, возвращают способность наслаждаться тишиной. По сути, это такая книга, это реабилитация для перевозбужденной нервной системы.
Ну вот сомнолог Михаил Полуэктов поспорил бы местами. Переслушайте наш выпуск про сон.
В
вторую часть его.
Но мне просто кажется, что любая идея, доведенная до абсолюта, она будет негативно сказываться на ментальном здоровье, и чтение в целом тут тоже не исключение. Если поставить себе задачу в течение рабочего дня прочитать «Анну Каренину», то вряд ли тоже случится с организмом что-то очень хорошее.
Лена, а сколько книг в месяц вы читаете примерно?
Ну, не менее 20, а там как пойдет.
О-оу. А это вы владеете скорочтением или вы просто умеете как-то феерично быстро читать?
У вас есть суперспособность, в которой мы можем обучиться?
Я не думаю, что этому нужно учиться. Мне это нужно, потому что я работаю с книгами, и я постоянно так или иначе в них кручусь. Я пишу про книги, я разговариваю про книги. Как я к этому пришла? Как я дошла до жизни такой? Очень просто. На самом деле, я с детства достаточно быстро читаю. И в школе я пыталась успеть прочитать и что-то для себя, и по программе. Получалось у меня плохо. Потом эти же попытки продолжились уже на филфаке в университете. Тоже довольно-таки провально. Но там я нашла свой способ воспринимать большее количество книг, чем могла бы. Я постоянно переключаюсь между форматами. То есть я читаю бумажные книги, я читаю с экрана. Причем я могу читать их на ноутбуке, на планшете и на телефоне. Я слушаю книги. То есть у меня есть такой элемент геймификации процесса, и он, конечно, мне очень сильно помогает. Плюс я читаю очень разную литературу. Я очень люблю детскую и подростковую литературу. Мне кажется, там происходит очень много всего интересного для литературного процесса в том числе. Я читаю и нон-фикшн, я безумно люблю комиксы и графические романы. Но, опять же, мне это нужно для дела. И я не уверена, что человеку, которому это для какой-то ежедневной практики коммуникации не нужно, то, не знаю, зачем куда-то торопиться. Всех книг все равно не прочитаешь, как бы не хотелось.
Ну, просто прочитаешь про такую, как вы, например, 20 книг в месяц, и сразу себя ущербной чувствуешь. А я там, ну, я не знаю, 2-3, и то еле-еле не всегда.
Вы получаете от этого удовольствие?
Да, так ну не от всех, быть. Конечно, понятно, что разные эмоции, угу. Да, они вызывают, но тем не менее сам факт того, что ты открыл книгу и читаешь. Вот, кстати, да, наверное, для меня это как раз вот они, мои минуточки, только с собой. У меня наконец-то появилась эта возможность, а у вас получается, что это работа.
Получается, что вот этот перфекционизм, который вот с Нового года я буду читать 100 страниц в день, он все-таки мешает на самом деле восприятию книг и читательскому процессу в принципе.
Ну а в какой сфере нашей жизни перфекционизм не мешает?
Тоже верно.
Я думаю, что какие-то адекватные цели и адекватные своей практике ежедневные марафоны, забеги, какие-то тематические, может быть. Вот тематические, да, вот забеги и марафоны — это отличная идея. Забеги такие количественные, но это типа как я похудею на 5 килограмм за 3 месяца. Откуда у тебя уверенность, что ты похудеешь именно на 5 килограмм и именно за 3 месяца? Ну, у меня не всегда выходит, например, 100 страниц в день, а, например, иногда выходит 9-часовая аудиокнига за день. Такое тоже бывает.
А вот вы когда столько читаете, вы потом как физически восстанавливаетесь? Ведь чтение — это в основном сидя, лежа. Ну, иногда стой, конечно.
Иногда в слезах.
Да, но это больше ментальное состояние. Я больше про физику, про то, что тело же надо взбодрить, как-то восстановить, придать ему энергию. Что вы делаете? Какие у вас есть секретики?
Я вот сейчас подумала, а как все-таки мне действительно нужно восстанавливаться после прочитанных книг ментально или физически? И я поняла, что после некоторых книг мне нужно отдохнуть мозгом, а после некоторых, особенно, да, больших книг, мне, конечно, нужно отдохнуть физически. Ну, на самом деле, никакого секрета успеха тут нет. Все довольно просто, да, это сходить погулять, это встретиться с людьми, это поговорить словами через рот, а не буквами через экран с кем-нибудь. Это очень сильно помогает встряхнуть организм. И даже разговор с человеком, с которым, например, ты не виделся месяц-два, вот это очень сильно помогает, потому что пока вы обсуждаете все новости, там, что у кого на работе случилось, кто с кем виделся, кто куда сходил, какие-то новые места, очень здорово переключаешься и живешь прекрасно дальше. А если говорить про физику, я прям классический огородник. Я обожаю огороды, я обожаю...
Заземляйтесь.
Да, я заземляюсь в полном смысле этого слова. Например, я никогда не пользуюсь перчатками, мне нужно прям вот ковыряться в земле, что-то пересаживать, и ходить в магазин за семенами, обрезать, посынковать, и, в общем, вот это все.
Ой, слово «посынковать» какое-то из детства прям.
Еще
вообще
можно,
первый раз слышу.
Еще можно пикировать.
И прищипывать.
И прищипывать, о, да, 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 да.
Господи, откуда...
Какой-то особый сленг, недоступный мне.
Соня затронула важный вопрос про вот эти вот 100 книг Нового года, списки и так далее. Стоит ли вот упираться в то, что ты не прочитал классику условно, 50 обязательных книг для каждого человека, и не читать что-то, что тебе хочется? Или это все-таки вот в наше время не столь обязательно? Важно читать то, что нравится, а не то, что нужно для условного развития кругозора, поддержание светской беседы, потому что о классике говорят многие, какого-то саморазвития и чувства того, что да, я выполнил все галочки, поставил в этом списке. Есть же 30, 50, 100, 300 угу. книг обязательно.
А есть еще те, которые нужно обязательно прочесть
до
какого-то возраста.
До 20,
да. Потому что потом, угу. видимо, откроется другой смысл.
Да, потом который... открываются чакры другие,
да, да, да,
воздух
да.
другой появляется, да. Угу. Я бы, наверное, проиллюстрировала каким-то собственным опытом. Если мы сейчас откроем какой-нибудь список 50 великих книг русской классики, есть вероятность, что я оттуда прочитала в лучшем случае 30.
Вы?
Вот так, да. Потому что, когда я училась на филфаке, мне было немножко не до того. Тогда выходило очень много потрясающих книг, которые обязательно нужно было прочитать. Выходила вот эта оранжевая серия «Альтернативы», например, знаменитая, по которой ностальгирует, мне кажется, половина миллениалов. Уж точно тогда выходил Макс Фрай. Тогда очень активно переводили на русский язык Чака Паланика. Кстати, он Паланик, он чехотнический.
Не Паланик, да?
Не Паланик. То есть было что почитать.
Гарри Поттер. Слово миллениалов.
Да, Гарри Поттер, безусловно, да.
Потом выходило.
Да, да, тогда вот тоже мы еще очень ждали выхода каждой следующей книги. В общем, из классики прочитала мало. Но это мне не помешало, во-первых, закончить филфак и быть достаточно сообразительным человеком. У меня есть уже свои списки книг, книги, которые я пропустила, и которые, как мне кажется, читали все. И как только в любом, так сказать, приличном обществе заходит речь об этих книгах, оказывается, что из 10 человек в лучшем случае читали 2-3 эти фильмы и эти книги, которые, как мне казалось, все читали, а я не читала. Вот эти вот списки, они, как и вся литература, очень субъективны. Вообще в литературе нет объективного ничего. И поэтому любой список, он будет написан с какой-то определенной оптики. Так же, как и школьная программа по литературе, написанная из определенной оптики, университетская программа филфака или просто какого-то гуманитарного факультета, она тоже написана из определенной оптики.
А я еще вспомнила, что Паоло Коэльо тогда угу, активно
да,
выпускали. И Харуки Мураками.
И Бигбеттер тогда да. еще был, и Януш Вишневский тоже угу. очень активно.
Представляете,
да.
мы это все для себя открывали на самом угу. деле. Да, это да. был новый чудный да. мир. А сейчас почти классика.
Ну, я считаю, что это в целом, это классика беллетристики, и мы, кстати, не можем не упомянуть тут прекрасную традицию женского иронического детектива, который как раз в начале нулевых очень активно развивался, и такие великолепные женщины, как Дарья Донцова, как Александра Маринина, Татьяна Устинова, просто с ноги открыли дверь очень многим писательницам, и за это им можно только сказать спасибо. Мне кажется, что если уж составлять какие-то списки для себя, то можно оттолкнуться, например, от автора или от книги, которая вам точно понравилась, и, например, посмотреть, в какие подборки она входит. Mm. Причем не подборки там вот 50 важнейших книг, а подборки, может быть, тематические, или подборки по странам, подборки по героям, по времени действия. Найти то зерно, которое так сильно откликнулось вам в той или иной книге или авторе, и вот расширять уже его. Такой список имеет, мне кажется, место быть.
Но это алгоритмы нейросетей, но только mm-hmm. немножко в другом.
А у кого нейросеть-то
выражение?
Учится?
Конечно.
Конечно.
Маруся, кстати, в подводке сказала, что есть guilty pleasure — это детективы. Я, кстати, вообще не понимаю, что guilty есть в детективах, но хочу спросить, делите ли вы книги на какие-то стыдные и не стыдные? Можно ли вообще делить книги на полезные, бесполезные, развлекательные или поучительные? Насколько это корректно?
Я думаю, что это не очень корректно, потому что чужая душа потемки, а литература обращается все-таки к каким-то эмоциональным и очень глубинным подчас сферам человеческого бытия. И сказать точно и ультимативно, что вот эта книга недостойна быть прочитанной, нужно обладать прям такой нехилой смелостью вообще что-то ультимативно заявлять. Любая книга написана из какого-то личного жизненного опыта. Даже фэнтези, даже самая отъявленная научная фантастика, где действие происходит на планетах, которые мы не знаем, никогда не видели, ее сюжет все равно будет строиться на человеческих конфликтах, столкновениях эмоций и представлений о мире с жестокой реальностью.
Я еще, как вчерашняя школьница, хочу зацепиться за списки школьной литературы. Их часто ругают. И насколько обоснованно?
Вот мне буквально сегодня прислали обоим детям списки на лето. Ну, кстати, там есть книги, которые бы я сама почитала.
Ну, да, их ругают, но нужно понять, из какой позиции их ругают. Там что-то несовременное или там что-то устаревшее, причем несовременное, устаревшее в литературе, мне кажется, это разные вещи. Там слишком много зарубежки, там слишком много отечественного. Мне кажется, со всех этих позиций можно школьную программу отругать и оказаться абсолютно правым в своем мнении. Но, с другой стороны, я не вижу смысла как-то кардинально менять программу, потому что школьная программа по литературе включает то, что становится культурным кодом, то, что мы потом узнаем друг в друге. Те же рассказы Бианки Лепоустовского, над которыми очень любят шутить, над длинными описаниями природы или поведения сурков в брачный период, что-то такого плана. Мне очень нравится слушать, как по-разному люди воспринимают «Мастера Маргариту», когда они ее прочитали первый раз, там лет в 14, 15, 16, и когда они взялись за нее в 25 или там 35 лет. А есть люди, которые перечитывают те или иные классические произведения там раз в 5 лет, и просто как-то отслеживают уже, какими людьми они становятся. Не благодаря этой книге, а как эта книга отображается в них в разные периоды времени.
Я объяснюсь перед нашими молодыми слушателями, перед Соней. Детективы мне нравятся, потому что я бы очень хотела быть вот такой проницательной, хитрой, иногда везучий, иногда, наоборот, попадающий в просак. То есть мне сам типаж детектива, расследователя, неважно, профессиональный он, работает в полиции или дама с собачкой условная. Вот этот сам вайб того, что ты что-то разнюхиваешь, вынюхиваешь, общаешься с людьми, оцениваешь их, понимаешь, кто на что способен, как это все было. Мне это безумно нравится. В моей жизни этого нет, и, видимо, я таким образом компенсирую. Это первая, а вторая вот серия, которая в подводке упомянула книг «Клуб убийц по четвергам», там тоже совершенно четко аргументация, почему мне в сердечко западает. Потому что я стала задумываться о том, как я проведу старость.
Ого, неожиданно.
Да, представляешь? И там как будто бы идеальный для меня сценарий. Какой-то совершенно вайбовый, ну, это даже сложно назвать дом престарелых. У них у каждого свой дом, квартира, они живут роскошно, у них достаточно денег на счетах, чтобы позволить себе практически все. Но они уже просто пожилые люди. Сложно кому-то дается движение, у кого-то Альцгеймер. Ну, просто уже физически они достаточно слабы, но полны жизни и энергии. И вот их драйвит расследование разных ситуаций и преступлений. И они такие очень контрастные, друг с другом плохо состыковывающиеся и плохо адаптирующиеся к друг другу, но они пытаются. И вот это вот так здорово описано. И каждый раз, вот, когда выходит новая книга, я читаю, думаю, ну вот мне бы было интересно вот в такой компании, в таком месте. Это классно, это прям хорошо. объяснила.
А почему guilty-то?
Ну, потому что это небольшая литература.
Это же, ну, это как бы, ну, да, понимаешь, это же вот что-то такое, как это, желтая пресса, да, вот какая-то такая литература мимо проходящая, почитал и забыл вроде бы.
Да, есть такое отношение, конечно, ко многим жанрам, и я бы даже сказала больше, есть такое отношение к в целом жанровой литературе, потому что что главное в жанровой литературе? Это то, что есть в каждом направлении некоторый набор приемов, клише и сюжетных тропов, которые повторяются из книги в книгу. Например, это вот как раз всезнающий детектив, даже мисс Марпл или Пуаро. Или фэнтези — это сирота, который там рос в чулане, мы все понимаем, о ком идет речь, и потом он там спасает мир. В любовных романах «От ненависти до любви», например. Я сейчас просто прочитала залпом 5 любовных романов. Если честно, я вообще осталась абсолютно довольна. Я так рада, что мы с вами делаем эту статью. Просто. Мне кажется, я ходила и такая, как хорошо, как хорошо.
Ссылку оставим в описании этого выпуска на эту подборку.
Обязательно. И, конечно, во внежанровой литературе этого нет. Там больше игры с читателем. Там больше возможностей для выхода как раз за рамки читательских и авторских представлений. Там можно как-то прочнее связать разные поколения, разные временные пласты или, может быть, даже сюжетные пласты. Но, с другой стороны, внежанровая проза, она то и внежанровая, что она может сочетать в себе абсолютно все. То есть, в целом, сейчас есть такой тренд на кроссжанровую литературу, роман, который притворяется детективом, на самом деле рассказывает о трагических исторических событиях. Или триллер поднимает тему сложности коммуникации в одной очень большой и богатой семье. Ну и, конечно, классическое, если мы берем те же детективы, это попытка рассмотреть поближе, как работают системы и почему иногда маленький человек может сделать больше, чем вот этот громадный механизм.
Да, но все-таки, может быть, сейчас предвзятое отношение к детективам уходит, но на самом деле вот guilty — это именно потому, что ты читаешь там, что ты выберешь, детектив или какой-то классический роман про глубокие переживания, про что-то такое. Я выберу детектив. И очень долгое время, в принципе, это даже осуждалось, типа фу. Что вот детективы можно, я не знаю, в электричке условно почитать, вот эти покетбуки, да, и выбросить и забыть. Ну, это как сканворд порешать. То есть есть кроссворды академичные такие вот умные с какими-то задачами, о которых надо подумать. А есть сканвордики и еще что-то такое, что легенькое. Ты решил. И вот в моей голове отношение к детективам зачастую вот именно такое, как к какому-то очень легкому жанру. И вот поэтому стыдновато читать. Вот. Может быть, сейчас все иначе, но вот во мне этот комплекс остался. Но любовь никуда не ушла.
Мы попытались рассмотреть guilty, но давайте вернемся к слову pleasure. Да. Почему мы получаем такое большое удовольствие от жанровой литературы? Я упомянула то, что в жанровой литературе есть некоторые клише и общепринятые тропы, и в этом как раз удовольствие, что в детективе нам все знакомо. Мы знаем то, что будет некоторое преступление, и мы знаем, что посредством переговоров, поисков, фиксации улик эта загадка, она разрешится. Мы можем не знать, какие эмоции мы испытаем в конце, но мы знаем то, что финал нас удовлетворит полностью. То есть мы
все-таки... Важна вот эта вот предсказуемость небольшая.
Конечно,
да?
Конечно.
Продолжаем разговор про многожанровость в литературе и снова послушаем Юлию Максину, которая на этот раз говорит о том, что важно грамотно сочетать все и художественную литературу, и нонфикшн.
Я выбираю книги по принципу здорового питания. Разнообразие важнее ограничений. Если неделями питаюсь только бизнес-литературой, организм начинает требовать художественной витаминки. А после иногда сложной классики хочется легкого современного десерта. А иногда нужна и смена вкусов, переключиться с нонфикшена на что-то совершенно другое. А недавно открыла для себя еще и книги из премии «Просветитель». Подруга поделилась, что они с супругом читают книги из этого списка. Мне очень понравилась эта идея. Польза для ума, проверенное качество, никаких искусственных добавок. И сейчас я перевариваю книгу про Гагарина. Получается, что у меня нет никаких книжных ограничений. Иногда хочется чего-то более легкого, иногда основательного и сытного.
Вспомню про интуитивное питание. Это то же самое. То есть вот когда мы себе подбираем, чтобы почитать, это как раз и работает интуиция. То есть мозг нам говорит, хочу расслабиться, дать что-нибудь легенького, про любовь, счастливую, желательно, без страданий. А иногда бывает, вы дай мне что-нибудь такого, прям вот чтобы...
Да, но тут важно понимать, что в любом случае в основе любой художественной книги будет лежать какой-то конфликт, какое-то столкновение интересов, и тут уже нужно просто повнимательнее посмотреть на издательство, которое эту книгу выпустило, на аннотацию, может быть, даже на... Да хотя, почему, может быть, даже на обложку обязательно нужно посмотреть, потому что там везде будут разбросаны намеки на то, какого рода катарсис вас ждет в конце.
А вы, кстати, можете вот определить, взять две книги, например, посмотреть на них и сказать, вот это классное точно, а это вот как-то не очень вызывает подозрения?
Если я выбираю для себя, конечно, я очень быстро решаю, что читать, что не читать. И, кстати, во многом я ориентируюсь на обложки, да. На самом деле я знаю просто, сколько труда вложено в каждую книжную обложку, чтобы она пересекалась с текстом, чтобы она не вводила читателя в заблуждение, чтобы она отображала настроение или эмоции, которые автор вложил в этот текст. И, конечно, обложка — это наша главная подсказка вообще, какую книгу мы хотим прочитать, а какую мы трогать особо и не будем.
А вы купите «Превращение Кафки», если жук на обложке?
Или конечно.
Другую посмотрите?
Конечно. Версию? Я, правда, уже читала, но я бы взяла. Иногда попадаются такие великолепные переиздания с очень любопытными обложками или оформлением внутри, что хочется вообще немедленно взять и, может быть, да, не перечитывать, но просто чтобы эта книга была в коллекции. Например, переиздавали «Пиноккио». Это были какие-то иллюстрации в духе лестниц Эшера. В общем, что-то такое, что совсем не вяжется с Пиноккио, но при этом каждая иллюстрация, она как-то была связана с сюжетом и с персонажами. Или, например, перевыпускали рассказы одного французского писателя XIX века, и там в качестве иллюстрации взяли что-то вроде театра теней. Там были вырезаны бумажные силуэты, они тоже попадали на иллюстрации, но основную композицию образовывали тени, и это тоже безумно красиво.
А я где-то читала, сейчас пока разговариваем, пыталась вспомнить. Смысл в том, что вот как раз молодые люди не любят читать старые книги, даже пусть это будет классика вот из коллекции многотомников бабушек или родителей. Им важно, какая обложка, им важно, какие иллюстрации, им важно, на какой бумаге напечатано. И они тратят деньги, огорчая родителей и бабушек, и дедушек, на новые книги, именно чтобы вот получать эстетическое удовольствие от чтения, а не просто брать с полки книгу, которую хранили специально, в принципе, для молодого человека.
Я вот скажу за себя. На самом деле я не особо привередливая в книгах. Я из раздела букинистики покупаю. И не потому что там мне все равно, а потому что я и от таких книг тоже получу эстетическое удовольствие. Мне и это мило, и это мило. Сейчас, вот зайдя в книжный, вы увидите, что какие-то классические произведения из зарубежной русской литературы, они издаются в обложках под комиксы стилизованные, под какие-то культурные коды зарубежных стран. Там условно будет «Преступление и наказание» в формате в японской рисовке. И это очень интересно разглядывать.
А вот в наше время, я понтовалась, знаете, чем? У моих родителей были букинистические издания, и в том числе «Брагауза и Фрон», или «Горе от ума» Грибоедова, издания позапрошлого века. И я с этими книгами ходила в школу.
Дореволюционная орфография, да?
Да, дореволюционная орфография, которая сложновато читалась, но я очень быстро привыкла и даже ее не замечала. Периодически даже начинала на литературе писать, используя лишние знаки. Как-то вот для меня через книги, но наоборот получается, чем современные.
Мы не осуждаем за это, мы понимаем.
Слишком кайфово как.
Это вообще.
Желтые странички. И я себе еще представляла, а кто же читал эту книгу когда-нибудь, кто ее держал в руках, а как обсуждали. И вот как-то вот прям целая история в моей голове могла выстроиться.
У меня тоже есть прекрасное воспоминание о старых книгах. На первом курсе филфака проходится древнерусская литература. И когда я увидела список житий, которые нужно было прочитать...
Ой, это у меня тоже боль.
Я, конечно, была обескуражена, назовем это так. Но потом я их начала читать, И очень многие из них, особенно какие-то произведения 10, 11, 12 века, их нет в широком доступе, и даже в библиотеках они давались только в читальные залы. И я просто понимала, сколько рук начинающих филологов, которые, может быть, в момент перелистывания очередного жития думают, какого черта я в это вообще во все ввязался, а потом они понимают, что это же фантастический экшен внутри каждого жития. Там же просто все, что потом к себе забрал Тарантино. Там же бесконечные бои, там кровища льется рекой, обязательно кого-то сжигают, что-то происходит. И да, сначала вот немножко с трудом продираешься сквозь...
лексику.
Да, сквозь лексику, сквозь старый синтаксис, но потом понимаешь, как люди жили, как тонко чувствовали.
А фанфики — это литература?
Конечно, а почему нет? Мне кажется, что фанфики — это, безусловно, литература. И литература такого рода создается, потому что нам просто хочется побольше побыть в этом мире. И читается она, собственно, исходя из этой же позиции. И в целом, что может быть для мозга приятнее, чем почесывание того его участка, которому все это знакомо. Опять же, мы возвращаемся к жанровой прозе и к детективам. Мне кажется, что если тот или иной фанфик принес удовольствие от создания или от его прочтения хотя бы одному человеку, значит, все получилось.
Я услышала, что вы против того, чтобы говорить, что чтение полезно, обязательно надо читать. А я своим детям это говорю, и я надеюсь, они этот выпуск не послушают. Но все-таки есть среди нас те, кто хотели бы читать, и они видят пользу для себя, и для головы, для мозга, для души. Но как-то вот сложные у них отношения с чтением. С чего начинать, чтобы вот привнести в свою жизнь чтение как ритуал, как привычку, как что-то, без чего тебе потом не прожить? Еще раз, условие, что у тебя есть такое желание, но вот как-то не складывается.
Да, есть такое желание, ты взрослый человек.
Да.
Да, которому не нужно читать по программе и по любой другой необходимости, за которую тебе при этом никто не платит. Я бы...
Грустно как.
Ну да, во-первых, хочется сказать, что есть у литературы и у чтения некоторый такой ореол возвышенности и необходимости, и чего-то настолько прекрасного, без чего твоя жизнь будет неполноценной. Но мне кажется, что наша жизнь в целом будет не очень полноценной, если мы полностью сосредоточимся на реальности и не будем давать себе возможности фантазировать. Пусть даже эта фантазия распространяется где-то вот, опять же, не на фэнтези-миры, а на то, с чем мы работаем регулярно, на нашу работу, друзей, отношения. Жизнь без вымышленных сюжетов в книгах, в кино, в сериалах, она в целом, мне кажется, достаточно грустненькая. Что касается привычки и каких-то ритуалов, тут я могу, опять же, обратиться к своему опыту. Когда я закончила филфак, я какое-то время вообще не могла читать. Я просто такая: все, ребят, мне нужно серьезно отдохнуть от вот этих ваших букв на листах, больше пока не могу. Но потом я достаточно быстро поняла, что за последние года два, когда уже я работала над дипломной работой, я пропустила много всего прекрасного именно в билетристике и в чем-то жанровом. И я взяла себе стопку из того же Биг Бедера, Вишневского, Каэльо, в общем, всех тех ребят, которые были в топе где-то в середине нулевых. И начала читать их, получила местами удовольствие, местами, конечно, лютый кринж до того, как слово «кринж» появилось в нашей практике.
Кринж был, а слова еще
да,
не было.
Да, да, да. И поняла, что да, в литературе по-прежнему много всякого прекрасного, и давайте мы будем работать с этим. Мне кажется, тут, чтобы ввести это в практику, нужно быть честным с собой, понять, какие сюжеты нравятся, и как-то идти по ним. Или, например, вспомнить авторов, которые нравились в детстве или в подростковом возрасте. Или, может быть, обратиться к знакомым книгам, к знакомым сюжетам и посмотреть, что вокруг этих книг происходило. И экспериментировать с форматами. Возможно, аудиокниги — это ваши. А, возможно, ваши — это бумажные книги. А, возможно, вам будет удобен какой-нибудь подписочный сервис, который будет сам по себе анализировать ваши предпочтения и советовать что-то новое. Нужно, да, быть честным с собой и думать не о том, что важно, велико, пронесется сквозь века, а подумать о том, от чего...
О себе.
Да, подумать о себе внезапно.
Хотя бы раз.
Да.
Еще одна история на сегодня от Арины. Ей 21 год, она журналист и кинокритик. Арина рассказывает, что книги с ней были всю жизнь, а переломным моментом стало знакомство с Достоевским.
Ду-ду-ду-дум.
Мое почтение.
Мой роман с литературой начался еще, когда я училась в школе. И тогда я была самым настоящим книжным червем. То есть я читала абсолютно всегда и абсолютно везде. Я просыпалась с книгой в руках, я читала перед сном, я читала на уроках, я читала по дороге куда угодно. И просто надеялась, что никакая машина меня с книгой в руках не собьет. Но, видимо, страсть к литературе была больше. Тогда я читала в основном янгдалты и подростковые романы, а потом медленно выехала на классическую литературу. И примерно лет в 15 я осознанно познакомилась с романами Достоевского. И этот момент стал поворотным в моем романе с литературой, потому что «Идиот» Федора Михайловича стал для меня формирующим произведением, произведением, которое сделало мой образ мыслей, и сейчас я до сих пор меряю свои многие поступки по героям Достоевского. То есть я думаю, а что бы сейчас сделал Алёша Карамазов? А как бы на моем месте поступил князь Мышкин? И это дает мне жизненный ориентир и даже немножко придает сил, наверное. Но, правда, читаю я сейчас не так много, как раньше, хотя по учебе приходится потреблять невероятное количество литературы, потому что я учусь на журфаке, и читаю я в основном в метро. Это очень удобный способ экономно распределить свое время и сочетать два разных дела. Дорогу ты никуда не денешь, все равно приходится ездить через всю Москву, а время это можно скрасить. А последние пару лет я подсела на аудиокниги, потому что у меня есть собака, и прогулки с ней я тоже стараюсь скрасить, хотя они, конечно, прекрасны сами по себе. Ну и в конце концов я доросла в отношениях с литературой до того, что решила сделать ее частью своей профессиональной деятельности. И несколько лет назад мы с друзьями сделали медиапроект о литературе «Синдром госпожи Стайн». Я там, правда, отвечаю за кино и за переосмысление литературы в кино. Но мне очень приятно, что я из вот такого вот маленького книжного червячочка, который по ночам читает подростковые романы, превратилась в вполне себе осознанного человека, который сделал литературу частью своей профессиональной жизни.
Mm-hmm. Кстати, очень советую, если кажется, что герои Достоевского от нас очень сильно далеки, можно посмотреть просто фильм «Даунхаус» 2000 года и понять, что в целом мало что меняется.
Так да что почти ничего советую. Не меняется,
ну,
на самом деле, кроме
да.
антуража так,
ну, да.
и технологий.
Меня, кстати, рассказ Арины натолкнул на воспоминания о том, что я недавно прочла. В общем-то, вы наверняка слышали, есть теория о том, что вот то, что мы читаем в детстве, тот персонаж, который нам нравится, условно, там принцесса какая-то, мы вырастаем в каких-то чертах, повторяем ее судьбу, становимся на нее похожими. В общем, какая-то некая преемственность есть. Это, конечно, такая очень сказочная история, но если возвращаться к рассказу Арины и к более реальным вещам, насколько правильно выбирать себе каких-то кумиров из книжного мира, хороший ли это подход или нет, и часто ли такое вообще с нами бывает? Может быть, у вас есть какой-то персонаж, к которому вы относитесь как к себе в другой реальности? Что бы сделал Алёша Карамазов? Это вот спрашивает у себя Арина. Есть ли у вас что-то подобное?
Мне кажется, что такое обращение к вымышленному персонажу — это то, через что очень нужно пройти, но желательно этот этап завершить. Потому что в целом нам всем рано или поздно приходится разрушить иллюзию, что кто-то извне может нам помочь. Нет, к сожалению, с основной частью наших проблем, сомнений и кризисов мы будем справляться самостоятельно. Алёша Карамазов может помочь, но в качестве какой-то консультационной поддержки максимум. Но при этом обращение всё-таки к чужому опыту опыту вымышленному или опыту вполне реальному, мне кажется, оно может немножко снизить градус тревожности и градус личной ответственности, что вот или я сейчас это все решу, или добро пожаловать в апокалипсис. Это я отвечаю на вопрос из точки своих 36 лет. Если бы я отвечала на тот же самый вопрос чуть менее 20 лет назад, я бы, конечно, сказала, что я очень часто консультируюсь с персонажами вселенной Еха Макса Фрая. Книги Макса Фрая мне в целом помогли прожить период с 16 до 25 лет.
На какой стороне вы, Лена, если вот вы не знакомы с произведением, и есть экранизация, а есть книга, что первое, что второе? Сначала посмотреть экранизацию, потом почитать, или сначала почитать, потом посмотреть?
Ну, я скорее за то, чтобы сначала посмотреть, а потом почитать.
Вау.
Да, потому что на уровне посмотреть можно познакомиться с сюжетом, а на уровне почитать можно этот сюжет и свое представление о нем и о персонажах, которые его создают, очень классно углубить и расширить. А вот когда мы сначала читаем, а потом смотрим, зачастую мы сталкиваемся все-таки с разочарованием, что вот тут все вырезали, вот тут неправильного актера подобрали, вот тут вообще все не так, все кошмар, все ужас, что они там в своем Голливуде делают.
Деталек не хватает, да.
Да, деталек не хватает. Поэтому я скорее все-таки за обратный порядок.
Есть ли какие-то особые темы, может быть, мотивы в литературе, которые сейчас особенно популярны у людей, в том числе у молодых?
Можно выделить некоторое количество тем, которые очень часто встречаются и в жанровой, и во внежанровой прозе. Первой темой здесь будет работа с собственной идентичностью. Кто я, что я и как я живу в этом мире. И мне кажется, тут...
Прямо наш подкаст.
Мне кажется, тут яркий пример. Это «Дневник невидимки» Льва Кузьминского. Главная героиня этой повести не метафорическая невидимка, а прямо самая настоящая. Помимо того, что она сама невидимая, у нее даже одежда невидимая. А одежда у нее невидимая из-за того, что ее бабушка тоже была невидимкой, и она изобрела какую-то невидимую пряжу. При этом это не какое-то фантастическое допущение и не какой-то странный параллельный мир, то есть это обычная московская школа, где она учится, у нее самые обычные родители в разводе, у нее есть прекрасный, очень нервный и очень робкий друг, у нее есть некоторое количество антагонистов, которые ей противостоят, хотя она ничего для этого не делает. И очень интересно наблюдать, влияет ли вообще это на ее жизнь. Но тут, конечно, нужно это все прочитать, и прочитать можно будет в отрывке на Forbes чуть-чуть, а потом пойти купить полную книжку. Также очень часто возникает тема рабочих конфликтов и поиску своей профессиональной идентичности. Кто я на работе? Кто я в этом социуме, в этом микросообществе? Зачем я это делаю? Планирую ли я свою карьеру или я живу сегодняшним днем? И тут можно привести пример небольшого романа Анны Гетман. Роман называется «Шмель». Работа — это, мне кажется, вторая ключевая тема этого романа. Первая тема — это жизнь с достаточно высоким уровнем тревожности. Также, наверное, можно упомянуть, что появляется потихонечку тема религии в литературе. Пока что очень сильно потихонечку, но есть прекрасный яркий пример. Роман называется «Маркетолог от Бога». Главная героиня этого романа увольняется с одной работы и ищет, соответственно, ей замену, и внезапно попадает в фирму, которая торгует околорелигиозным, ну, скажем так, мерчом. И все ее новые коллеги либо такие очень сильно воцерквлённые, либо они нейтрально относятся к этой теме. Сначала главная героиня с очень большим скепсисом общается с ними, ищет какой-то свой путь в этой профессиональной среде, но потом находят в религии и в вере плюсы именно для себя. И какие-то ответы на вопросы, которые она, может быть, даже не смогла бы себе озвучить и воплотить слова. Одно время была очень популярна тема бабушек. Мне кажется, вот эта тема бабушек для миллениалов достаточно важна. Мне кажется, нас бабушки во многом и воспитали, пока наши родители крутились, вертелись и пытались не оставить последние деньги каким-нибудь прохвостом. Сейчас на первый план выходит другая тема — дочерне-отцовских отношений. Мне кажется, она началась с отца, который всегда отсутствовал. Но это, конечно, не единственный образ, который можно найти в современной русскоязычной прозе. В «Дневнике невидимки» там тоже очень яркий образ отца главной героини, особенно с учетом того, что именно мать отца была тоже невидимка, то есть ей, главной героине, это передалось по отцовской линии. И также эта тема очень ярко раскрыта в романах, например, Яганы Джабаровой, Марины Качан. И вот, кстати, у Марины Качан есть даже отдельный большой медиапроект, который называется «Что я знаю о папе», где дочери и профессиональные писательницы, и абсолютно непрофессиональные собирают свидетельства, текстовые фото, которые связаны с их отцами, с воспоминаниями о них, с эмоциями, которые они дарили или, может быть, наоборот, отнимали у своих дочерей.
Звучит глубоко, все захотелось почитать.
Для тех, кому хочется привнести в свое одинокое чтение какой-то процент общества и сообщества, книжные клубы. Что это? Зачем нужны? Какую роль играют?
Книжные клубы, собственно, и существуют для того, чтобы разделить радость от чтения в целом, или ужас, или кринж от прочтения той или иной книги с другими людьми, которым тебе не нужно объяснять, что это за книга, почему ты испытал такие эмоции, почему ты вообще испытываешь какие-то эмоции от книг, и которые не просто тебе скажут «окей», а которые с тобой это действительно обсудят. Надо сказать, что книжные клубы бывают очень разные. Бывают, например, клубы совсем камерные на несколько человек. Бывают книжные клубы, скажем так, общественные, которые постоянно находятся в поиске или приглашают к себе новых участников. Есть книжные сообщества абсолютно закрытые, есть книжные клубы платные, бесплатные, есть которые обсуждают там ряд произведений, есть которые обсуждают одну книгу. Не существует какой-то методички, как найти свой книжный клуб. Мне кажется, что можно походить в несколько, посмотреть, как оно, что оно, причем походить, имея в виду и офлайн, и онлайн. Есть очень много книжных клубов, которые объединяют в себе людей из самых разных точек, хотела сказать, вселенной.
Ну, в контексте нашего разговора можно сказать и про вселенную, конечно. Вот у нас в редакции сложилось сообщество небольшое, буквально 5 человек, где мы букросим, где мы обсуждаем как раз, как запало-не запало, и списался автор или не списался. И, на мой взгляд, самое важное — это вот совпадение во вкусах. Тебе не стыдно с этими людьми читать то, что ты читаешь, говорить то, что ты говоришь, тебя не захейтят, тебе не скажут «пррррр». Могут не согласиться, это не значит, что с тобой должны соглашаться, но вы как будто бы на одной волне. И когда ты покупаешь какую-то книжку очередную или только заказываешь и скрин присылаешь, у них загораются глаза, они пишут «вау-вау». И вот и они ждут, когда ты прочитаешь, чтобы, ну, получить, да, и выстраиваться в очередь, кто будет следующий. И вот это вот самое кайфовое. Это искра, это общение, этот вот полувзгляд, и уже все понятно. Это так классно. Вот просто найти единомышленников.
Вот то, с чего мы начали, о том, что как вообще сейчас с чтением дела, мне кажется, представители абсолютно любого поколения получали свой адрес, что молодежь сейчас совсем не читает. Вообще все это проходили всегда.
Я, кстати, задумывалась, откуда взялось это мнение, что никто не читает, особенно молодежь. Я думаю, что просто вот есть же образ едущих в метро людей 80-е, 90-е
вот
годы.
Оттуда вся злость идет.
Ну,
вот
не то, чтобы злость.
Там ядро проблем.
Просто был образ. Вот люди ехали с книжками. А потом же с развитием технологий получилось, что вот ты заходишь в метро, и все в телефонах. Или просто тупо смотрят в стенку. Но ты просто не знаешь, чем в этот момент занимается человек. Они могут слушать аудиокниги. Они могут читать электронную версию книги. Цифры и продаж книг, и скачивание книг, и вообще всего говорят о том, что люди читают даже, наверное, может быть, и больше, чем раньше читали.
Да.
Да, просто литературы больше. И опять-таки тебе кажется, что фэнтези — это ерунда, а условный тот же самый Достоевский — это круто. Ну, кто сказал, из чего начать? И может, тот же самый Достоевский — это тоже, ну, отчасти фэнтези, а фэнтези отчасти может быть таким же глубоким, как Достоевский.
«Преступление и наказание» — это же классический детектив.
Абсолютно. Психологически.
«Идиот» — это в некотором смысле любовный роман, «Война и мир» — это вообще исторический экшен. Так мы можем на жанровой составляющей разобрать практически любую классическую книгу и найти в ней что-то свое. Мне хочется, и я очень стараюсь это нести в большой мир, чтобы люди относились к чтению и к литературе немножко проще, потому что даже той же школьной программы нас воспитывают некоторый пиетет, особенно к русской классике. Да, хорошо, мы с пиететом закончили 11 классов, но дальше мы-то хотим, чтобы книги с нами продолжали жить. И вот тут уже, мне кажется, приходит время честного разговора с собой. Искусственно себя не подгонять и помнить о том, что чтение — это вид досуга, это удовольствие, это выдуманные сюжеты, которые укоренены в реальности. И действительно, ты можешь соотнести свой опыт с тем, что подумал или почувствовал другой человек, но это все равно досуг и удовольствие в первую очередь.
И наш финальный вопрос — как жить жизнь?
С удовольствием.
Какие у нас стали гости... забыла слово, все, вылетело.
Лаконичные.
Лаконичные, вот, да, молодец. Вот что значит молодой мозг. Какие у нас стали гости лаконичные, класс.
Это был 17-й выпуск 2-го сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока.
Пока.